С ее глазами. Пролог. После двух месяцев изнурительной работы я совершенно выбился из сил и попросил у директора отпуск на 2 дня, чтобы совершить короткое путешествие и проветрить голову. Он согласился, но с одним условием, чтобы я взял с собой 2 глаза. Я согласился, и он отправился за ними вместе со мной в центр управления. Глаза хранились в маленькой комнате в конце коридора. Я насчитал 50 пар. Директор показал рукой на большой экран перед нами, вручил мне глаза и представил меня их владелице, молодой женщине, на вид только что окончившей университет. Она безучастно смотрела на меня. Ее раздутый скафандр заставлял ее казаться еще более миниатюрной, чем она, вероятно, была в действительности. Если честно, вид у нее был несчастный. Несомненно, она мечтала о романтике космоса, сидя в безопасности в своей университетской библиотеке, а теперь встретилась с адской реальностью бесконечной пустоты.
«Прошу простить меня за неудобство», — произнесла она и поклонилась, словно извиняясь. «Никогда в жизни я не слышал такого нежного голоса. Ее тихие слова, казалось, плыли из космоса, как легкий ветерок, превращая грубые массивные стальные конструкции орбитальной станции в шелк».
«Никакого неудобства. Я рад возможности иметь спутника», — искренне ответил я. «Куда вы хотите отправиться?»
«Серьезно? Вы до сих пор не решили, куда отправитесь?»
Кажется, ей это понравилось. Но пока она говорила, мое внимание привлекли 2 странности. Во-первых, любая передача из космоса доходит до слушателя с некоторой задержкой. Даже передачи с Луны запаздывают на 2 секунды. Время задержки еще больше при переговорах с поясом астероидов. Но почему-то ее ответы приходили без заметной задержки. Это означало, что она должна находиться на низкой околоземной орбите. Оттуда ответ приходил быстро, и стоило это недорого, так как не нужна была промежуточная станция передачи. Тогда почему она захотела, чтобы я взял с собой ее глаза в отпуск? Ее скафандр тоже выглядел странно. Я работаю космическим инженером. Моя специальность — персональное снаряжение, и ее скафандр показался мне странным по 2 причинам. Во-первых, я не заметил на нем никакой системы защиты от радиации, а шлем, висящий рядом с ней, не был снабжен щитком для поляризации слепящего солнечного света. Система теплозащиты и охлаждения также выглядела на удивление совершенной.
«А на какой станции она находится?» — спросил я, взглянув на директора.
«Не спрашивайте». Выражение его лица было мрачным.
«Прошу вас, не надо об этом», — эхом отозвалась молодая женщина на экране, так покорно, что мое сердце дрогнуло.
«Но вы ведь не в заключении?» — пошутил я. Помещение на экране монитора казалось очень тесным. Оно явно было чем-то вроде корабельной рубки. Ряд мониторов сложных навигационных систем пульсировали и мигали огнями вокруг нее, но я не видел ни иллюминаторов, ни даже экрана наружного обзора. Только карандаш, вращающийся рядом с ее головой, свидетельствовал о том, что она сейчас находится в космосе. Когда я произнес эти слова, и она, и директор замерли.
«Ну ладно», — поспешно продолжал я, — «я не буду спрашивать о том, что меня не касается». «Так куда мы отправимся? Выберите сами».
По-видимому, принятие решения далось ей нелегко. Она сжала руки в перчатках перед грудью, закрыла глаза, как будто делала выбор между жизнью и смертью, или будто считала, что планета взорвется после нашего короткого отпуска. Я невольно рассмеялся.
«Ох, мне непросто выбрать. Вы читали книгу Хелен Келлер «3 дня, чтобы увидеть»? Если читали, то поймете, о чем я говорю».
«Только у нас нет 3 дней, всего 2. Когда речь идет о времени, современные люди бедны, как церковные крысы. Но, с другой стороны, по сравнению с Хелен Келлер, нам повезло. Через 3 часа я смогу отвести ваши глаза в любое место на Земле».
«Так давайте поедем в последнее место, которое я посетила перед отъездом.
Она назвала мне это место. Я тронулся в путь с ее глазами в руке.